Я не знаю, насколько вы вообще знакомы с предметом, то есть со Своденборгом и так далее, но я попробую.
Но кто-то более. Кто-то
да, не я попробую рассказать о нем.
А вот у нас тут в принципе все
учился, в смысле.
Я говорю, кто-то учился.
Просто вот Михаила мы раньше не видели, но он, как я понимаю, вот. Угу.
Ну, не, я довольно хорошо знаком.
Ну, вот видите, так что. Ага. То есть народ тут.
То есть я думаю, что я не буду.
Половина, ну, как бы, если не про детей, то вроде взрослые. Advanced немножко.
Ну, я тогда не буду заниматься пересказыванием просто его биографии, потому да, что, наверное, это будет
если
неинтересно.
Если я один новый человек, как я понял, то я с ним хорошо знаком.
Да, да. Я попробую рассказать то, что стоит за этой биографией. Угу. То есть Своденборг на самом деле это целая эпоха. И просто удивительно, насколько она скрыта, потому что по степени своего влияния, ну это можно сравнить, я знаю, с какими-то серыми кардиналами, о которых никто не слышал, но которые настолько влияют на всю жизнь общества, что фактически они ее создают. И когда Своденборг, он сначала окончил университет в Уппсале. Но это фактически по нынешним временам, наверное, не потянет на полноценный университет, потому что он туда поступил в 11 лет. Но они его хорошо подготовили. И он поехал учиться, ему средства позволяли, в смысле его семье, его отправили учиться там в Англию, в Голландию, и он учился у людей, ну, непосредственно у светил того времени. И у него он учился и руками работать, скажем, линзы шлифовать там в Голландии, но у него, и он, в общем-то, был хорошим ученым-экспериментатором, тогда ученый обязан был быть. Прежде всего, экспериментатором. Но у него с самого раннего, как бы, ну, уже возраста своего ученого проявилась именно очень такая выдающаяся способность к обобщениям. Когда он в Швеции приехал, вернулся в Швецию, то лично король Карл XII произвел ему экзамен по высшей математике. Что у нас как бы есть представление о Карле XII, как о лихом рубаке, который там любовью в сапогах занимался, и вообще такой грубый не очень. Но на самом деле Карл XII был исключительно образованным человеком. То есть, чтобы проэкзаменовать приехавшего молодого студента в математике, нужно как минимум саму его, не в общем-то, разбираться. И для просто такого неизвестно откуда взявшегося человека было бы невозможно проявить те таланты, которые проявил Карл XII как полководец. То есть за этим стояло очень большое образование и очень хорошая тренировка. И они стали друзьями. И до какого-то времени они были друзьями. А потом между ними пробежала черная кошка. И позже уже в своих духовных опытах Сведенборг говорит, что Карл XII, оказывается, общался с духами скрыто. И что он был исключительно злым человеком. И говорит, что если бы наше общение шло бы дальше, то он бы меня просто разрушил. Ну, там были разные предположения, сейчас не хочу говорить, почему у них там разошлись дороги. Но Своденборг был назначен в коллегию по горным делам, по промышленности горной. И он поехал в Европу изучать предмет. Он был, в смысле, очень добросовестный. Он объездил все центры производства металла. И в результате выпустил книжку, в которой обобщил все, что он увидел, с очень далеко идущими практическими выводами. И эта книжка фактически легла в основу современной металлургии. То есть благодаря Своденборгу в мире вообще появилась металлургия как промышленность. Потому что до этого это было индивидуальное ремесло. Каждый там во что гора склепал что-то там. И только благодаря Своденборгу мы имеем сейчас то, что мы имеем. То есть пошли сталелитейные заводы, массовое производство техники, паровозы, автомобили потом. Вот второе открытие, которое сделало мир, оно произошло в начале, конце 19 века в городе Львове. Вот в городе Львове люди произвели, там два аптекаря произвели разделение нефти на фракции. И получили керосин, бензин, мазут и так далее. И вот эти вот два открытия, они фактически сделали современную цивилизацию. Потому что благодаря открытиям Сведенборга появилась возможность вообще металлургического и технического производства. Но если бы не открыли бензин, керосин и так далее, то до сих пор мы бы жили в мире паровых двигателей. То есть ездили бы паровозы, в лучшем случае электромобили для, так сказать, забавы богатых людей. То есть вот если поставить вот эти вот две точки, они создали современную техническую цивилизацию. Но Сведенборг вместе, параллельно со своей работой вот этой Барс-коллегии, он занимался и так называемой наукой чисто, скажем так, высокой наукой. И вот тут уже в очень ранних своих произведениях Сведенборг начинает пытаться и осмыслить связь мира духовного и мира природного. Вот на самом деле существует как бы еще с древности два подхода к тому, как вообще появилось все, что появилось. Первый подход – это подход идеалистический. Это Платон, Аристотель, другие авторы. Они утверждали, что не существует никакого такого мира природного к самому по себе, а существует только отражение более высоких внутренних духовных идей в сознании у человека. Вот если вы вспомните у Платона вот этот вот мир идей и так далее, который... И они утверждали, что мы не видим вот творение таким, как оно есть. А второй подход был, это Демокрит и так далее, которые утверждали, что наоборот, что материальный мир существует, это единственный мир, который мы можем познавать в своих ощущениях, и что он построен, вот как дом строится из кирпичей, так вот он строится из неких таких вот атомов. И эти два подхода, они совершенно полностью меняли способ научного осмысления и исследования действительности. Существует как бы третий такой промежуточный подход. Вот есть люди, которые утверждают, что да, Вселенную создал некий бог-дух, но вот как часовщик создает часы, и вот он ее создал, запустил, и дальше она продолжает двигаться, и ее создатель может полностью исчезнуть, пока она не износится, она будет, вот часы, вот часовщик может умереть, и сделанные им часы будут продолжать работать. Но это фактически материализм, опять же, с как бы экивоками в сторону идеализма, потому что он, опять же, предполагает наличие некой материи, живущей по законам, не зависящим от своего создателя. Даже если она была создана своим создателем. Вот Сведенборг однозначно относился к той группе мыслителей, которые утверждали, что не существует самостоятельной вселенной материальной как таковой. Причем это он начал утверждать достаточно рано. Уже в его работах, например, опера «Минералогия» появляется утверждение о происхождении всего существующего из единого бесконечного центра. А в своем, и там вот он заявил, что все в природе от первого до последнего геометрично и механистично. То есть фактически тут он все время очень поддерживал Вольфа, который утверждал, что то, что мир наших чувственных ощущений, это мир математического, то он существует в виде математического некого, так сказать, абстрактного модельного восприятия. И уже в 1840-х годах в своем завершающем научном труде, которое называется «Царство души», Сведенборг утверждал, что все в мире, что материального мира не существует как самостоятельной сущности, что все существует только как выражение определенных, что весь материальный мир есть только символом духовного восприятия. То есть он не обладает самостоятельным существованием. И в своих научных изысканиях Сведенборг продвигался, сначала он занимался минералами. Потом он перешел к изучению человеческого тела. А вот лично Сведенборг не занимался анатомическими экспериментальными исследованиями. Но, опять же, обладая способностью к обобщению, он, читая труды других вот этих вот анатомов, он делал обобщающие умозаключения. И у Сведенборга метод его обобщающих умозаключений существенно отличался от того, что является базовым нутром философии. То есть нутром философии все идет путем анализа информации и синтеза на основании этого анализа полученных результатов. То есть это чисто рациональный метод мышления, научно-рациональный. Но Сведенборга, вот если читать его так называемые научные труды, у него есть очень интересные труды, например, по физиологии мозга, вот это царство души, потом вот царство души, вот там он разбирает все человеческое тело, значит, по всем его органам, переходя от системы кровеносной к системе, допустим, легких, потом к системе, у него завершается описанием мозга, и последняя глава посвящена описанию духа человеческого. То есть, как вы понимаете, в чистом виде назвать эту работу натурфилософской невозможно. И когда читаешь его работы, то он всякий раз использует описание какой-либо научной анатомической подробности для приведения связанных с нею скрытых внутренних духовных аспектов бытия. То есть утверждая, что весь мир природный, он лишь символически представительствует мир духовный, он описывал то, что он из себя представляет, ну, так сказать, по этим символам. Он, изучая символы, давал определение. И у него есть вот это царство души, такая фраза, что все богословие можно построить из изучения сугубо природоведческих наук. То есть, например, вот он, описывая почки, строение почек, сначала их описывает с анатомической точки зрения, потом он говорит, что почки соответствуют очищению духа человеческого. Это, заметим, произошло еще до его богословских работ. То есть уже до написания богословских работ у него было внутреннее прозрение, и он знал, что вот почки очищают, представительствуют по соответствиям внутренние духовные процессы очищения духа человеческого, и что, исследуя, например, почки, можно можно привести процессы, которые протекают внутри человеческого сознания по его преобразованию и очищению от зла. Вот как почки очищают, допустим, лимфу, кровь от отходов и выводят их наружу, вот так вот. И он тогда же говорил, что за почками стоят определенные духовные сообщества. Он тогда же описывал эти сообщества. И
это какой год был?
Это было до 1740-е годы. То есть это до явления ему, до лицезрения им Господа. Да. То есть вот если взять вот эти его дотеологические, как их называют в кругах последователей работы, на самом деле совершенно очевидно, что не было такого вот, что был ученый Сведенборг, положительный, который вот как муравей ползал от анализа к синтезу и обратно, и вдруг трах-бабах, тыбых, появляется непонятно на каком основании вот этот вот богослов, мистик и так далее. Мистические прозрения у Сведенборга были уже в то время. А точно так же, как вот способ мистического постижения, или же наитие, или же перцепции, как вот в философском, он тогда был достаточно обычным. Вот вспомните Бема, например. Mm-hmm. То есть человек просто вот он взирает в текст, получает, как Бема Библии, получает прозрение. Вот как вот Бема выводил все вот эти вот свои, если возьмете Аврора, все эти семь духов и так далее, это ж никаким анализом богословским это бы не извлечешь из текстов Библии. Это было определенное прозрение, которое давало вот эту вот теософию в лучшем смысле этого слова, вот этот теософский подход. То есть оно давало тексты определенного внутреннего прозрения о строении души человеческой и взаимодействии ее с Богом. Вот точно так же работы Сваденборга до теологические, они с одной стороны построены на сугубо научном базисе, потому что он изучает именно результаты научных исследований человеческого тела, минералов и так далее, но они полны прозрений во внутренние основы мироздания, которые называются духовными или же высшими степенями. Скажем, учение о соответствиях и представительностях появляется у Сваденборга еще вот в начале 1740-х годов. Он собирался писать целое произведение «Ключ к таинствам природы» на основании соответствий и представительностей. Это еще до откровения Господу. То есть это все, что было потом использовано. Вот люди, которые изучают его работы, говорят, что Сваденборг за 100 лет до открытия кислорода догадался, что легкие очищают кровь. И это можно было бы себе представить, что вот он просто сидел и как-то там ткнул пальцем в небо, сказал, вот что-то. А если взять то, что вот было описано в самой этой книге, то там он описывает связь легких с очищением духовным внутри человека, точно так же, как почки. То есть он, его не интересовали механизмы непосредственно вот открыть кислород, вот что там происходит. Его интересовало, как, в каких символах мир природный представительствует внутренний мир духовный. А когда он говорит о науке соответствия, например, позже, которая была свойственна древним, то... И когда он описывает, вот, что то соответствует этому и так далее. Ведь наука, вот в чем отличие? Наука соответствия, опять же говорю, это анализ и синтез. Вот древние знали, например, что то соответствует этому, то соответствует этому. И вот как современный ученый знает, например, свойства металла, медь, золото, там, сталь и так далее, и на этом основании конструируют двигатель внутреннего сгорания или вот этот вот гаджет, там какой-нибудь планшет. Вот точно так же древние конструировали свои ритуалы, с помощью которых они фактически связывали мир духовный с миром природным и меняли внешние и внутренние структуры своего сознания. Но такой подход был опасен тем, что он выродился со временем в магию. Потому что изначально задача вот этих вот людей древней церкви, тех, которые жили после потопа, задача была в том, чтобы создать сообщение с небесами. И через вот эти вот связи, через соответствие, менять свои структуры жизни. Это было важно, почему, как выяснилось, что после того, как пришел Господь и привел в существование, в творение духовную степень своей любви, Господь смог наполнить вот эти их внешний сосуд вот этим благолюбием, вот этой духовной степенью своей любви, и образовать из них духовное небо, то есть спасти их. Потому что иначе они бы были обречены навсегда остаться в преисподней. То есть, когда Господь пришел во время своего воплощения и разделил людей, которые жили от потопа до его времени, то те, кто жили внешне в соответствии с духовными законами...
Церковь.
Да, да. Ну, он называет это древняя церковь. То есть была древнейшая церковь, была древняя церковь, потом была иудейская, ну и часть как часть древней церкви. А после Господнего пришествия пошла христианская церковь. Так вот, вот это вот духовное небо, оно было создано из людей, живших от потопа до Господнего пришествия. В это небо по преимуществу те, кто жил после Господнего пришествия, не попадали. Но это уже как бы отдельная тема. А, кстати, потоп, по утверждению Сваденборга, не вот этот, который описан в Библии, он не был реальным. То есть это был духовный потоп. была легенда о потопе, которая существовала до древнейшей церкви. У меня на эту тему, кстати, есть очень большие исследования, что такое древнейшая церковь, как и когда она появилась. Так вот, согласно моим исследованиям, древнейшая церковь – это приблизительно 2500 лет до Рождества Христова. Все, что до этого, Сваденборг называет преадамитами. Но там очень много интересного с чисто человеческой точки зрения. Но преадамиты, они имели чистое природное, но они не имели в себе ничего духовного. Хотя преадамиты были, ну, я не хочу сейчас эту тему развивать, там есть много о чем сказать. Но важно то, что на Земле был потоп. Ну, я как бы, опять же, вот есть на эту тему исследования. 13 тысяч лет назад вроде бы на Землю упал астероид, который уничтожил большинство населения, которое жило тогда на Земле, и которое, судя по всему, у них была очень неплохая цивилизация. И вот оттуда во всех, вы знаете, что во всех народах есть легенда о потопе всемирном. Потому что там цунами, например, было. Оно в Андах, когда прошло по перевалу, там установили, высота была 2,7 километра. Ну, опять же, я опираюсь на исследования людей, кстати, из России, которые ездили там, это смотрели. Ну, себе представьте, цунами 2,7 километра. То есть, уцелели люди только на высокогорьях, там в Африке что-то уцелело, потому что там она высоко стоит над этим. Но для Сваденборга это все преадамит. То есть, невзирая на все их любые достижения чисто материального плана, это не имело значения. Настоящее духовное прозрение он относит ко временам древнейшей церкви, которая вот с моей точки зрения, насчет моих исследований, она появляется где-то именно вот 2,5 плюс-минус там, тысяч лет до Рождества Христова. И...
Это и Золотой век, да?
Да, Золотой век. И вот, возвращаясь к теме вот Сваденборг и его исследования научного, ну, до времени Откровения, то есть нельзя сказать, что Откровение снизошло на Сваденборга только вот в момент явления ему Господу. В момент явления ему Господу это Откровение приобрело совершенно другие формы. Но Откровение Сваденборгу удивительнейших вещей, потому что вот если вы возьмете вот эти вот труды до теологического периода, там есть удивительнейшие вещи. Оно продолжалось и до этого момента. Что, кстати, нынешним исследователям Сваденборга, ну, доставляет, ну, последовательно доставляет большие проблемы, потому что они упорно пытаются сконструировать позитивное богословие, которое бы все единообразно уместило в одну какую-то системку, которую они очень удобно могли бы уложить и жить в соответствии с ней. А это откровение, на самом деле, это целый океан. И его можно исследовать, там можно плавать, там можно открывать острова и жить на них целую жизнь. Но попытка уложить ее в какую-то такую сугубо богословскую модель, непротиворечивую, она постоянно проваливается. Поэтому спорят, например, вот какие книги у Сваденборга, тех, кто объявили, что его книги являются божественным словом, они спорят, вот какие книги являются божественным словом, а какие не являются. Одни говорят только те, которые были изданы. Другие говорят, нет, те, которые после Откровения, но не были изданы. Там есть такой духовный дневник и ряд других. Но, по сути, если вдуматься, если не пытаться, вот, потому что желание поставить, вот, отделить, что вот это слово, это не слово,
фильтры,
оно как бы уменьшает измерение у этого откровения, которое на самом деле, то есть оно уменьшает глубину, оно превращает сознание в очень плоское. В какой-то степени это полезно. Почему? Потому что это как бы уберегает людей от занимания очень нехорошими вещами, которыми они могли бы заниматься. Если вы вспомните, то согласно Сваденборгу, древняя церковь погибла потому, что они начали заниматься магией. Они свои знания соответствия обратили в магию. Современные люди тоже хотели бы обратить многое в магию, и многие это пытаются делать. Многие эзотерики читают Сваденборга с большим удовольствием, очень специфически к этому подходя. Разница заключается лишь в том, что современный человек очень плоский. Вот, например, если сейчас какому-нибудь там, ну вот возьмите человека из физмата и дайте ему всю технологию создания ядерной бомбы, То есть он ее прочтет, он ее поймет, но бомбу он не сделает. У него нет соответствующих технологий. Вот так в сознании у современного человека нет тех соответствующих технологий, которые он мог бы использовать для того, чтобы даже если ему выдать всю ту информацию, которая была у древнейшей церкви, превратить ее в ту магию, которой баловались люди той эпохи. И именно поэтому Господом не открывалось, вот не открывалось во времена своего первого пришествия вся эта наука соответствий, все это внутреннее знание, потому что люди еще не были опустошены. Они еще не стали настолько плоскими, чтобы не мочь злоупотребить получаемыми знаниями. Современный же человек, по большей части, он абсолютно плоский. Вот он прыгает, пытается, читает, читает и накапливает знания, но эти знания абсолютно для большинства неупотребимы, для подавляющих. А вот сам Сведенборг, я думаю, он переживал очень большие искушения в своей жизни. Потому что его сознание было, и его внутренние возможности были потрясающими. И вот когда читаешь вот эти вот его работы, ну, так сказать, до откровения непосредственно Господня, они просто по своей глубине тем, особенно если ты знаешь работы уже последующие, потрясают. Вот я, например, сейчас с большим удовольствием изучаю «Регнум анималы», это «Царство души», а потом вот есть работа об органах размножения, о мозге, там вот просто колоссальные вещи. И Сведенборг, вот, когда он издал, он же приехал в Лондон сдавать очередной том вот этом «Регнум анимала», «Царство души». И тогда он написал небольшую работу, которая называлась «De culto et amore Dei», о любви и поклонении Богу. И опять же, насчет этой работы у многих нет своего единого мнения, потому что когда Сведенборга кто-то спросил, эта работа, что, как творение выглядит, он сказал, все записано вот в этой моей работе, «De culto et amore Dei», но там кое-что вкралось от моего личного. Поэтому к этой работе такое очень нехорошее отношение. Но на самом деле эта работа была колоссальным этапом, потому что в ней Сведенборг, взяв легенду об Адаме и Еве, о первых днях творения, обыграл ее со своей вот этой вот теософской методом постижения. То есть там персонажи, вот Адам и Ева, создание Господом первых вот этих людей, их существование, жизнь до падения. Тоже исключительно интересная книга. И он ее издал. И тут ему предъявили претензии. Ему сказали, почему ты лезешь в богословие? Вот ты занимаешься наукой, продолжай заниматься наукой. Не надо трогать вот эти предметы. И он испугался, что он действительно делает что-то, что противоположно божественному заповедям. Потому что Сведенборг, это надо подчеркнуть, всю жизнь был человеком исключительно религиозным. Всю жизнь заботившимся о том, чтобы следовать божественным заповедям. Очень прилежно поклонявшимся Богу в духе, то есть в подлинном богоестественном поклонении. Это при том, что он всегда достаточно легко относился ко внешней обрядности, но вот вся жизнь его была наполнена на очищение своей воли от различных родов зол, которых он в себе описывал и с которыми он всю жизнь боролся. И вот он испугался, что он сделал что-то нехорошее. И тогда он взял первые 4 главы Библии и начал, применяя метод своего внутреннего постижения, описывать их. И эти 4 первые главы Библии известны как книга, которая была издана уже после его смерти в 19 веке, о сотворении мира. И вот когда он ее, это первое его приближение к открытию духовного смысла божественного слова. И вот когда он это сделал, то он говорит, я был просто потрясен, насколько совпало то, что было описано в моем книге «De culto et amore Dei». И вот в истолковании первых 4 глав Библии из внутреннего духовного смысла Священного Писания. Кстати, тут очень такой важный момент. многие люди говорят, что вот духовный смысл Библии Сваденборгом был истолкован и изложен для нашего понимания вот книги «Тайны небесные». Но Сваденборг говорил, это истолковывается из духовного смысла. По духовному смыслу это значит вот это. Он никогда не говорил, что это сам по себе духовный смысл, потому что духовный смысл, он для ангелов. Это совершенно другие состояния сознания. Он невыразим непосредственно на языке природном. Но на языке природном рационально можно, зная духовный смысл, истолковать для людей, которые никакого другого языка не понимают, что там в духовном смысле вот сказано. И Сваденборг начинает истолкование первых двух книг Библии и Исход. Вот он заканчивает эти четыре главы, истолкование первых четырех глав. Завершает эту книгу и переходит, начинает сначала открывать внутренний смысл, опять же, бытие и исход. И эта рукопись, она была издана, опять же, в 19 столетии, как под названием «Слово истолкованное». Это шесть томов вот этой вот истолкования на книге Библии «Исход». Например, вот переведенная на русский язык «Пророки и псалмы», книга, это вот из того слова истолкованного. Это не из того последующего слова, которое ему открылось. Вот когда у него пришло подлинное откровение, когда ему явился Господь, он третий раз возвращается к Библии Исход, и вот тогда начинает рождаться тайна небесная. Вот если вы сравните, например, книгу 4 первой главы творения, если вы сравните слово истолкованное, если вы сравните тайны небесные, это разные книги. Это совершенно разные книги об одном и том же предмете. Тогда можно спросить, а как же так вот, где же там духовный смысл? Почему они не совпадают? Но они исходят из одного источника, из духовного смысла слова, но открывают его различные чувственно-природные измерения или же рациональное истолкование. Нельзя сказать, что вот то подлинное, а это нет. Что когда он написал «Тайны небесные», то все это можно было выкинуть. Точно так же, как, например, существуют две книги на тему откровения Иоанна Богослова. Сначала Сваденборг начал писать книгу, которую потом назвали «Апокалипсис истолкованный». Он довел ее до 16 главы, и это, я извиняюсь, 7 томов. А потом он начал писать ее заново и написал книгу, которая называется «Апокалипсис открытый», которую он издал. Это 2 тома. Это все 24 главы. Но это не вот в свое время такой вот был Уайт, англичанин в 19 веке, он писал, что апокалипсис истолкованный – это скелет, буквально скелет апокалипсиса, вернее, апокалипсис открытый – это буквально скелет апокалипсиса истолкованного. Но ничего подобного. Это просто разные книги на один и тот же предмет. Просто апокалипсис истолкованный писался до свершения страшного суда, которое свершилось по Сваденборгу в 1757 году. А «Апокалипсис открытый» был написан уже после Страшного суда. И это две различные, вот как из одного ствола вырастают две различные ветви. И каждая обладает своей потрясающей ценностью. Причем, вот если взять книгу «Апокалипсис истолкованный», очень известная история, я думаю, вы ее слышали, когда Сваденборг был в каком-то городе на званом обеде, и вдруг у него началось такое, вот он тревожно заходил, выходил, что такое, говорит, в Стокгольме пожар, и огонь подбирается к моему дому. И потом он сошел успокоенный, говорит, вот пожар остановили за 2 дома до моего. И когда через три дня приехал гонец с Гольском этой палаты, на следующий день Свенборга позвали губернатору, и он подробно описал пожар, как он начался, как он проходил, как он закончился. А уже потом, еще через три дня, прибыл гонец Стокгольмской торговой палаты и привез описание пожара, которое полностью совпало с описанием Сведенборга. Это вот один из таких наиболее задокументированных случаев проявления его способностей. Так вот, именно в этот момент в его доме хранилась рукопись книги «Апокалипсиса истолкованного». И когда эта книга осталась в рукописи, и ее, когда возникло общество Сведенборга, это уже начало 19 века, ее привезли из Швеции в Англию, чтобы издать. И она лежала у человека, который занимался набором и проверкой гранок. И когда его не было дома, начался пожар. И когда он прибежал, этого дома не осталось ничего. И он больше всего страдал, что погибла эта рукопись, которая у него лежала в ящике стола. А через два дня пришел сосед и сказал, принес ему несколько его книжек, и в частности вот эту рукопись. Оказывается, когда дом загорелся, пожарный ворвался внутрь, понял, что он конторки не выкинет, и он открывал этот ящик, ящики и бумаги выкидывал на улицу. То есть дважды этот огонь подбирался, чтобы уничтожить эту книгу. И эта книга, она на самом деле очень глубокая. Там есть настолько глубокие места. Она, правда, не совсем написана, вот как «Апокалипсис открытый». Это как бы систематическое изложение предмета. А эта книга, она ее можно скорее сравнить с потоком сознания. Ну, вот как наша сегодняшняя лекция. Там как бы переплетаются очень различные предметы, которые потом как бы людьми расплетались и издавались даже отдельными книжками. И там поднимаются темы необыкновенной глубины, в том числе, например, о том, что такое суть мироздания. Так вот, возвращаясь вот к предмету преобразования Сведенборга в богослова, он пишет потом, что он не хотел, Господь, когда явился к нему, Господь ему сказал, что он должен оставить науку и заняться богословием. И он не хотел, потому что он был весь вот в этих своих научных прозрениях, но потом он подчинился Господу. И тот же метод, который он применял к исследованию символов мира природного, он обратил на священное писание, к которому он до тех пор не приближался. И вот тут Господь изменил. И вот, то есть он этот метод довел до высочайшего совершенства, так что Сведенборгу открылось прозрение в мир духовный. Вот если раньше, до этого он знал, что на него влияют ангелы. Он знал, вот он писал, например, когда он писал свою работу одну, он говорил, там работа была посвящена чисто таким, в общем-то, описанию вещей природных, но истолкованию их в духовном смысле. Он говорил, что мне был знак, что то, что я написал, правильно. То есть он ощущал влияние потустороннего мира на свое сознание. Но это было как бы опосредованное ощущение, то есть этому был знак. Когда же Господь открыл его сознание, то он начал не смутно, так сказать, прозирать духовное значение всех вот этих вот знаков мира природного, а он стал видеть то, что стоит за этими значениями. То есть оказалось, что это не просто некий мир духовный, а он увидел их в лицах конкретно, этих ангелов, этих демонов, этих духов. И если вы думаете, что это было так уж хорошо, то вы глубоко заблуждаетесь. Потому что наше счастье, что мы живем отделенными от этого мира. У меня на эту тему было несколько занятий. Я начал с Владимира Соловьева и потом перешел к Сведенборгу. То есть Господь должен был очень тщательно подготовить и преобразовать его сознание, потому что демоны из того мира, они только о том и мечтают, чтобы вернуться в мир материальный. Потому что они чувственные духи, они привязаны к материальному. И если какое-то глупое тело приносит себя на свидание с ним в тот мир, то есть пробивает этот барьер, они тут же используют это, чтобы войти в это тело, полностью подчинить его себе и овладеть им. То есть человек становится полностью одержимым. Они разрушают его рационально, они подчиняют его сознание. И Сваденбург писал, что ему было очень тяжело, потому что любое действие, которое происходило в этом мире, вызывало явление перед ним духов, которые стояли за этим действием. Проблема заключается в том, что в этом мире, в этот мир, проецируются все частности мира духовного. Вот разница, например, в небеса проецируется только раздельная вышележащая степень. Поэтому реальность ангелов составляется только из ангельских представительств. А в реальность, так сказать, в самую последнюю степень, или же степень природную, проецируют все духи. Поэтому у нас есть и представительности ангельские, например, они, овцы, плодоносящие деревья, и представительности адские, то есть выгребные ямы, туалеты, гниющие, да, ядовитые змеи. И они у нас все перемешаны, причем они влияют друг на друга. Потому что, скажем, змеи в мире духовном гораздо отвратительнее, чем змеи природные, потому что на них бросает свой отблеск ангельское влияние. Но в то же время овцы гораздо прекраснее, чем те, которые мы имеем в мире природном, или же голуби, потому что там они являют ангельские формы, совершенно чистые в себе. А вот возьмите конкретную овцу природную. Там она и грязная, и вонючая, и какие-то шерсть сваленная. Но она представительствует в основном ангельские. Это вот как интерферсионная картина множества влияний. И поэтому Сваденбург жаловался, что он одно время не мог даже нормально в туалет сходить. Потому что когда он шел в туалет, то являлись те духи, которые связаны с опорожнением желудка. А вот это вот адские духи. Вот, кстати, ангелы имеют строение тела абсолютно идеальное. И у них есть пищевод. Но поскольку они очищены внутренне, и то пища, которую они же, у них есть еда, вот они едят, как и люди. Вот когда Сваденбург описывает, там есть пиры ангельские, то там приносятся эти вот... Вспомните, вот, например, в «Любви супружественной», как он присутствовал на пире, где там были прекрасные хлеба, вино и так далее. Но там такая пища, что она полностью усваивается. То есть в прямую кишку ничего не доходит. Почему? Потому что вся эта пища представительствует по соответствиям ангельское сознание, в котором все божественное влияние жизни усваивается и очищается, полностью утилизируется. А вот мир природный, согласно Сваденбургу, он представительствует по соответствиям желудок. То есть в желудок попадает все, что угодно. Там оно заливается кислотным этим соком, разлагается, и потом полезные вещества всасываются, но это уже дальше в кишечнике. И все, так сказать, бесполезное и вредное для организма выкидывается, а все полезное всасывается в кровь. Но это уже происходит в кишечнике. То есть кишечник – это мир духов. А мир природный – это желудок, где все перемешано между собой. Поэтому и люди здесь, вот в них все намешано. Тут редко бывают или чистые праведники, или чистые негодяи. И даже у самого чистого праведника остается всегда что-то, тень какая-то. И даже у самого большого негодяя остаются какие-то там позывы так сентиментального порядка и так далее. Почему? Потому что тут все перемешано. Но разделение наступает позднее, когда смерть природная, человек попадает в мир духов, и там он проходит через многочисленные опустошения. Ну и вот, когда Сваденбургу открылась, находясь в мире природном, способность постигать духовности, стоящие за природными вещами, он по Господнему указанию применил это к Священному Писанию. То есть, что такое Священное Писание, или же Библия, в смысле буквально, это представительности чисто чувственного свойства. Вот возьмите, что там вот в Ветхом Завете. ослы, козлы, там, древние евреи, там, любовные похождения, их битвы и так далее. Чисто природные вещи. Даже если вы возьмете Новый Завет, то есть в Новом Завете все, что связано с божественным природным Господа в мире. Не с божественным природным, которое оно стало после его прославления, а с тем божественным природным, которым он обладал в мире. То есть да, он там разъясняет притчи, да, он там объясняет вещи внутренние и духовные иногда. Но в основном даже его проповедь, она сугубо плотского плана. Вот, например, приходит когда к нему вот этот вот юноша и говорит, что хочу за тобой следовать. Помните? Дело в том, что проповедь Иисуса Христа обращена к праведному иудею. То есть правильно христианство может воспринять лишь тот, кто стал праведным иудеем. Вот почему Иисус Христос спрашивает юношу, пришедшего к нему, исполнял ли ты заповеди, все вот эти вот 10 заповедей, от юности твоей. Тот говорит, да, исполнял. Иисус Христос говорит ему, тогда ты должен раздать свое имущество и следовать за мной. Сведенбург позже объясняет, что имущество имелось в виду те богатства духа, те познания, которые он собрал, те представления, которые он собрал, будучи праведным иудеем. Но юноша понимает его буквально, свои богатства природные. И он от него уходит. И Господь его не догоняет и не объясняет, что ты меня, брат, неправильно понял. Он ему представляет уйти. Почему? Потому что он вот этим своим уходом представительствует внутренние процессы, свойственные иудейской церкви. Как она отвергает Господа, потому что не хочет принять внутреннее, потому что не хочет избавиться от своих внешних. Потом это абсолютизируется в христианстве и превращается в великонищенскую идеологию. То есть, когда там думают, что вот богатый человек не может войти в Царствие Небесное, вот как мне жалко этих богатых, потому что они... А вот только я бедный, только потому что нищий, мне обеспечено вхождение в Царствие Небесное. Борьба вот с... Любой богатый себя чувствовал потенциально, ну, верующий потенциально, в общем-то, погибшим человеком. Отсюда вот эти судороги, там, раздавание подаяния этим профессиональным нищим, которые, в общем-то, были бездельниками, на это подаяние только портили общество. И только после второго Господнего пришествия идет объяснение того внутреннего духовного смысла, которое стояло и за этой притчей, и за всем вот этим вот описанием нищих в Новом Завете. Казалось бы, почему такая жестокость? Это ж смотрите, как издевались над христианами с этого, начиная с первых веков христианства. Вот. Почему бы сразу не объяснить, что это все не так? Это все имеет внутренний смысл. А суть заключается в том, что если бы им тогда это было все объяснить, они бы это все профанировали. Они обладали, они еще не были опустошены настолько, чтобы не мочь злоупотребить внутренними духовными объяснениями. То есть, возвращаясь к нашему примеру, они бы могли соорудить свою маленькую ядерную бомбу. Это вот как в одном монашеском писании средневековом, греческом, это, кажется, в Добротолюбии или где-то там, монах объясняет, что почему вот наши апостолы имели возможность исцелять, проповедовать там, и так далее. Почему мы этого не имеем? Потому что даже то малое, что мы имеем, мы умудряемся обращать себе во зло. А уж как бы мы себе навредили, если бы мы имели гораздо большие способности и возможности. То есть вот почему Господь во время своего первого пришествия не объяснил суть своих природных действий. И почему это ждало до второго пришествия, считайте, там 17 веков. Именно из-за того, чтобы не навредить людям. Потому что Господь пришел спасать людей, а не губить их. А иногда, удовлетворяя человеческие желания, его можно элементарно погубить. Вот вспомните известную греческую притчу о о том, как какой-то человек что-то требовал от богов, которые имел заслуги перед богами, они ему не давали. И когда он уж совсем надавил, там истерику устроил, они ему дали то, что он просил. А потом он, когда он получил, начал молить: «Господи, да они ж заберите обратно, там мне причинило только вред». А ему сказали: «Несчастный, ты получил то, что хотел». Вот поэтому древние греки говорили, что человек должен быть очень осторожен в своих желаниях. Потому что если он получит их исполнение, то что он потом будет с ними делать? Вот точно так же многие, вот читая Сваденборга, думают: вот почему бы мне нет такого прозрения? Вот почему мне это все не открывается? Почему мне не открывается духовный мир? Почему я не доволен? Они того не понимают, что да, чтобы это открылось, человек должен быть очищен и подготовлен Господом. Ему сейчас надо заниматься маленьким. Вот ему есть заповеди, ему есть определен стиль жизни. Причем через Сваденборга был открыт именно рациональный способ примирения духовных заповедей с жизнью природной. Вот если следовать все заповеди, как они были переосмыслены в этом откровении, они позволяют человеку не метаться, как христианам вот первой христианской церкви, между желанием нищенствовать и войти в небеса и желанием делать что-то доброе, участвовать в социальной жизни. Вот посмотрите, до каких, в общем-то, доходит иногда дикостей в старой христианской церкви попытка буквально исполнять вот эти вот заповеди. Разрушается все. Ведь согласитесь, в старой христианской церкви семья и все, что было связано с взаимоотношением мужчины и женщины, считалось грязным, нечистым и отвратительным. Идеалом считалось монашество. В результате это губило и уничтожало все. И жизнь семейную, и жизнь общественную, и, в общем-то, даже здравый рассудок. Потому что хороший, приличный семьянин, у которого была семья, у которого были дети, он постоянно себя чувствовал недостойной тварью, которая не может подняться до нужного духовного уровня. И он думал: вот этот монах, который там сидит, вот он-то и есть подлинный. А у монаха тоже, потому что он вел жизнь, которая совершенно противоестественна человеческому существованию. И он мучился, страдал. Его какие-то совершенно дикие похоти это вот, ударялись вот в гомосексуализм, в накопление богатств. Вот были монахи, которые занимались бизнесом. Например, вот в Киеве там был один монах вот времена Григория Сковороды, который, не, в Москве это был, да, который называли Гедон нажил миллион. Это монах, который ходил с бриллиантовыми пряжками на это вот. А когда у человека извращена нормальная жизнь, он начинает, ну, попадать в какие-то совершенно дикие извращения своей жизни. Они могут быть самыми разными. И вот латинское слово наконец дало нам возможность примирить наш, так сказать, природный стиль жизни с заповедями божественного слова. Потому что человек может, оказывается, следовать за всеми Господними заповедями, изложенными в Евангелиях, и при этом иметь семью, иметь нормальное дело, приносить пользу обществу, приносить пользу своей семье, радоваться детям, радоваться жене, и жена будет радоваться своему мужу. И они будут счастливы, и они будут идти к Царству Господнему гораздо лучше, чем это было возможно вот в старохристианской церкви. И когда для того, чтобы это открыть, вот Господь именно подготовил сознание Сваденборга. И опять же я вернусь к этому вопросу, когда Сваденборг говорит, допустим, о науке соответствий, и потом открывает из внутреннего духовного смысла значение буквального первых двух глав «Бытие и исход» и параллельно, в общем-то, всего одного основного писания, он это делает не по науке соответствий. Вот если вы возьмете и проанализируете, наука имеется, опять же, в виду анализ и синтез. У него это откровение, он говорит, в духовном смысле это значит то-то, то-то и то-то. И потом приводит параллельные места, потом дает сравнение. и объясняет, что это потому, что там такие-то соответствия, такие-то соответствия. Но выяснил-то он это не по соответствиям, а наоборот, он привел, какие за этим соответствия состоят из внутреннего откровения. А что это было за откровение? Что это было за способность? Так вот, эта способность – это непосредственное божественное присутствие в его сознании. То есть перцепция у Сведенборга была божественной перцепцией. Причем его волительное не было. Вот разница. Когда Господь воплотился Иисусом Христом, то в Иисусе Христе божественным были все планы сознания. Он был Богом во плоти, который на себя взял немощи человеческие, но которые не стали частью его плоти, хотя и стали частью его бытия, потому что иначе он бы не смог соприкоснуться с греховной природой человека. Они его атаковали, но никогда не имели шанса завладеть им. У Сведенборга же Господь вошел в рассудочную часть сознания, то есть в разум. Вот есть мыслительная часть, есть волительная часть. И, как нам известно, опять же, из книг Сведенборга, волительная часть у человека не может быть восстановлена после падения. А наоборот, она должна быть усыплена со временем. То есть Сведенборг сравнивает человека с дикой яблоней. Вот дикую яблоню нельзя превратить в культурную яблоню. Ее можно только вырубить и посадить новую. И не скажешь, трахтобедок станет культурной, потому что это будет уже другая яблоня. Но можно, отрезав веточку, привить веточку от культурной яблони. Когда та привьется, отрезая другие веточки, добиться того, что на старом стволе будет расти совершенно новая крона. То есть крона культурной яблони. И вот божественное спасение нашего падшего человечества, совершенное Господом Христом, Иисусом Христом, вот в этом и заключается, что Господь, обрезая отдельные веточки нашего сознания, а как обрезая? Прививая вместо них свою новую Господню волю. Но эта новая воля образуется не в волительной части у человека, а в его рассудочной части. То есть Господь входит в его рассудочную часть светом своей истины и прививает в его рассудочной части новую любовь, то есть любовь к истине ради истины. Но что такое любовь к истине ради истины? Это любовь к жизни согласно постигнутой истине. То есть это не просто любовь к новым знаниям, а это любовь познавать, чтобы понять, как надо правильно жить. То есть человек только тогда любит истину, когда он хочет ее узнать для того, чтобы изменить свою жизнь в согласии вот с тем, что его учит истина. И только тогда эта истина ему полезна. Потому что сначала в него это входит голыми знаниями. То есть вот он читает книги, вот того же Сведенборга, допустим. И есть очень много людей, которые всю жизнь положили на изучение Сведенборга, хорошо в нем ориентируются, прекрасно построили себе модели и так далее, приносят много пользы окружающим. Но им самим от этого бывает очень мало пользы, или ровно столько ровно пользы, насколько они изменили свою жизнь в согласии с тем, что они оттуда узнали. Но, смотрите, сам по себе человек не может спасти другого человека. Для того, чтобы человек спас человека, этот человек должен быть Господом Иисусом Христом. Вот он говорит, я спаситель, и нет другого, кроме меня. То есть в Сведенборге Господь лично присутствовал, но частично. То есть он присутствовал в его рассудочной части. Он эту рассудочную часть менял, подчинял себе и использовал для того, чтобы через Эммануила Сведенборга открывать нам рассудочное постижение внутренних духовностей, заключенных в Ветхом и в Новом Завете. Причем совершенно очевидно, что Господне присутствие было уже и тогда, когда Сведенборг писал свои научные работы. То есть там происходила как бы тренировка на кошках. Вот если взять научные работы Сведенборга, они ограничены наукой 18 столетия. Вот если брать внешний смысл, то там можно над многим смеяться. Хотя надо помнить, что на тот момент это был последний писк научных достижений. Это вот именно была самая высшая фракция. Но сами по себе научные достижения, научные исследования, информация, они были только способом для утверждения вещей духовных и внутренних. Потому что вот они составляют самое главное. И когда Господь освоился в сознании Сведенборга, он обратил его на свое собственное священное писание, и он начал открывать для нас не просто некий внутренний забавный смысл Ветхого и Нового Завета, а он переписал для нас это писание в рациональностях человеческого постижения. Вот, например, когда Господь пришел в мир, он взял Ветхий Завет и полностью переписал его для нас, как внутренний, изменив состояние тех ангельских сообществ, которые стояли за буквальным смыслом Ветхого Завета, так и внешне. И вот поэтому в христианской церкви Ветхий Завет всегда понимался только исходя из Нового Завета. То есть в христианской церкви, если люди пытались понимать Ветхий Завет только по Ветхому же Завету, у них было определение иудействующее. Вот иудейская церковь, она понимает Ветхий Завет из света Ветхого Завета. Христианская церковь понимает из духа своего нового божественного слова или же Нового Завета. И поэтому в христианской церкви Ветхий Завет абсолютно иной, чем в иудейской церкви. Хотя по внешней букве это вроде бы одно и то же. Но там все понимается иначе. Все понимается в символах, относящихся к Господу. И точно так же вот в этом новом откровении Ветхий и Новый Завет были переписаны таким образом, что сейчас последователи вот, за учение Сведенборга, они понимают и Ветхий, и Новый Завет исключительно в духе того учения, как Сведенборг его назвал, небесное учение веры, или же учение, пришедшее с неба, то есть из небесного смысла слова. И поэтому, в общем-то, многие в Новой Церкви, например, то есть те, которые считают себя последователями Сведенборга, они продолжают думать, что они та же христианская церковь старая, но только более продвинутая. И только те, кто осознал, что они относятся к христианской церкви так же, как она относится и относилась к иудейской церкви, они понимают, что это совершенно новая, иная церковь. Почему? Потому что церковь определяется своим словом. Вот что отделило христианскую церковь от иудейского. Новое слово. И точно так же только в тот момент, когда приходит осознание, что тут мы имеем дело не просто с продвинутым богословским умом, а мы имеем дело с продуктом божественного постижения, которое отлилось в нас в форме, доступное нашему рациональному постижению, только тогда в человек вступает в то, что называется новая церковь Господня. То есть меняется полностью его восприятие не только Ветхого, но и всей совокупности Нового Завета. И тогда он и Господа Иисуса Христа понимает совершенно иначе, чем он понимается вот в старохристианской церкви. Вот, например, почему невозможен спор богослова иудейской церкви, с православным богословом? Потому что для иудейского богослова Евангелие не авторитет. Это для него в лучшем случае там, способ дискуссии или повод дискуссии. А для христианского богослова все, что написано в Евангелии, это Слово Божье от первой до последней буквы. И точно так же, почему бессмысленен спор человека, следующего за богословием, данным через Сведенборга, допустим, с православным теологом. Потому что у них совершенно другие авторитеты. А между ними нет сплошного, так сказать, соотношения, а между ними совершенно раздельная степень. И поэтому, когда новая церковь это осознала, она выделилась в совершенно иную религию. Вот как в свое время были христиане, они считались часто частью иудаизма. Иудеи их называли назарейской ересью, и они сами себя чувствовали частью иудаизма. И вот когда они наконец осознали всю свою отдельность и отделились от иудаизма, они стали чем-то совершенно другим, совершенно новой религией. И вот точно так же, когда церковь, вернее, группа последователей, ну, церковь это и есть группа последователей, осознала, что книги Сваденборга являются вот этим вот священным писанием, божественным словом в своей новой инкарнации, они наконец смогли полностью отделиться и образовать вот совершенно новую религию. При этом продолжает существовать, например, вот параллельно существовали христианская церковь и иудейская церковь. И вовсе далеко не все христиане шли на небеса, и вовсе далеко не все иудеи шли в преисподнюю. Вот Сваденборг описывает, что самые отвратительные и страшные духи в преисподнюю в том мире давала именно христианская церковь. Почему? Потому что иудеи, они профанировали внешне, если они его профанировали. Христиане профанировали внутренне. Иудеи претендовали на то, что они должны быть господами всего материального мира. А христиане претендовали на то, что они должны владычествовать над душами человеческими.
Христианами вы имеете в виду и католиков, да?
Всех. Вот смотрите, я считаю, что самым страшным изобретением, вот Сваденборг называет это вавилонская блудница, то есть вавилонская ересь. А в чем она заключается? Они утверждают, что они имеют власть открывать и закрывать небеса для людей. И как эта власть приобретается? Вот когда было создано отпущение грехов. Вот когда священник говорит, что я могу отпустить тебе грехи, а могу не отпустить тебе грехи. И он сразу приобретает колоссальную власть над своей паствой. Потому что это дело серьезное, это уже не о имуществе идет дело, это идет дело о вечном благополучии. И его паства от него зависит уже и душой, и телом. Другой вопрос, что и паства к нему приходит соответствующая. Почему? Потому что паства у него какая? Она любит плод и ненавидит дерево. Она любит грех, но боится расплат. И тут приходит священник и говорит: ты можешь продолжать дальше делать грех, грешить, то есть не очищаться от него. Но я тебя освобождаю от ответственности за твой грех. То есть это как бы, вот знаете, такой есть анекдот, что первые полдня я борюсь со своей линией, а вторую половину дня мы вместе лежим на диване и отдыхаем. Вот это превращается в вот такого рода борьбу с грехом. Она вроде бы и идет. А фактически грех отпускается. И есть добрый батюшка суровый, который тебе его может отпустить. Но в католицизме и православии, по крайней мере, сохранялось понимание, что это все-таки грех. Все-таки батюшки говорили, что я тебя отпускаю, но ты все-таки должен с ним бороться. Да, там были свои, так сказать, заходики вроде индульгенции и так далее, но все-таки им говорили, что это грех, что это зло и что оно тебя губит. Потому что, чтобы присвоить себе власть отпускать этот грех, нужно было держать пасху в понимании того, что грех их губит. А потом пришел Лютер и создал вот эту вот теорию отпущения грехов, ну, правильной верой. И это каждый прихожанин получил священников, отпускающего грехи в самом себе, которые ему их к тому же отпускают раз и окончательно. Потому что к батюшке ты должен приходить все время, чтобы он тебя отпустил. Ты грешишь, пришел, он тебя отпустил, ты грешишь. А правоверный священник евангельский верит в то, что грех его не осуждает. Причем это я говорю на основании личного опыта. Я как-то общался с одним приехавшим в наш город священником из Соединенных Штатов, ну, какого-то евангельского типа, то ли баптиста, то ли что-то в этом роде. А мне было просто интересно английский потренировать. И в процессе разговора мы зашли на богословские темы, и я его спросил, вот ты пришел в церковь, покаялся в своих грехах, прошел крещение, но ты продолжаешь дальше этот грех делать. Он тебя осуждает? Нет, говорит он мне, он тебя не осуждает. Я вот если бы не сидел, то он тут же и упал. То есть я не мог поверить, что человек в это искренне верит. Но этим самым священники потеряли власть над душами и телами своих паствы. Вот почему в этих церквах евангельских священники на самом деле как бы ну, мальчики на побегушках.
Выбранные, назначенные.
Паства на них смотрит, как на своих, так сказать, служек, которых они наняли для того, чтобы они там им лампочки закручивали и что-нибудь за них там учили. А, то есть, когда это было доведено до логического конца, они не поняли, что не зря вот эти вот католические православные священники так заботятся о том, чтобы паства никогда не потеряла ощущение того, что грех губит ее. Причем губит вечно. Потому что они теряют тогда свою власть над этой паствой. И вот то новое откровение, которое было даровано через Сведенбурга из Божественного Писания, вот он у себя в книге «Духовный дневник» записывает, что новая церковь будет принципиально отличаться от Вавилона. Прежде всего тем, что в ней будет возможность легко исполнять заповеди и не будет возможности подчинять себе души людей, одним людям, другим людям. Потому что в новой церкви человек знает, что зло его осуждает, он знает, что против него нужно бороться, иначе он погибнет, и он знает, что ему никто это не отпустит, кроме Господа. Но Господь ему этот грех отпустит только в том случае, если он его оставит. И он знает, почему это, что нельзя превратить сову в голубя и репейник в розу, что должно произойти перерождение. Вот это вот слово в Новой Церкви, которое употребляется «регенератион», это буквально перерождение. Вот медицина – это регенерация ткани. Вот у тебя обгорела ткань, доктор не может прийти и сказать, трах тебе дох, у тебя ладонь восстановлена. Это очень долгий, тяжелый, болезненный процесс постепенного наращивания, восстановления ткани руки. Но ты должен понимать, что если ты этого не сделаешь, то руки у тебя не будет. Точно так же, если ты тяжело и смертельно болен, ты должен понимать, что ты будешь лечиться тяжело, трудно. Но если ты не будешь лечиться, то ты просто умрешь. И поэтому это откровение, оно, с одной стороны, избавляет от многих иллюзий, потому что очень приятно думать, что ты там набедокурил, пошел к священнику, он тебя отпустил, ты его уговорил, и все хорошо, так сказать. С Богом уже заключен договор, он уже тебе этого не вспомнит. Но это та сладкая духовная самоуспокоенность, которая очень часто приводит конечной духовной гибели вечности. В новой церкви иллюзий меньше в этом смысле, но зато гораздо проще и легче исполнять заповеди, в том числе и заповеди Нового Завета, потому что мы исполняем их духовное значение, и поэтому нам не нужно следовать за их буквальным исполнением, что требовалось от людей в старой христианской церкви. И, кстати, вот в книге о небе и об аде впервые появляется вот эта вот фраза, что это откровение, которое сейчас Господом дается через Сведенбурга, оно и есть то самое второе пришествие, которое было предсказано Господом через преобразование в 24 главе от Матфея, в этом, в апокалипсисе Иоанна Богослова. Вот вся книга «Тайн небесных», она к этой идее подводит. Там есть истолкование, например, 24 главы от Матфея. Оно, кстати, переведено на русский, оно существует в русском переводе. Оно все подготавливает человека к тому, что когда придет Господь, чтобы он понял, что это-то и есть его второе пришествие. Вот эти вот книги. Согласно Сваденбургу, пришествие Господа состоялось в мире духовном в 1757 году. Можно рассуждать, как это привязано, потому что в мире духовном нет пространства и времен, как это привязано к конкретным пространствам и временам. Но важно понимать, что вот после этого момента изменилось совершенно внутреннее состояние всех последующих сознаний человеческих. И изменилось таким образом, что человек перестал зависеть от внушаемости. Вот сейчас посмотрите, до 17 столетия лучшие умы человечества уходили в религию. Даже ученые были, в общем, людьми верующими. Ну, редко появлялись совсем уж такие атеисты. А вот наоборот, вот атеизм, безбожие – это было удел маргиналов. Сейчас все наоборот. Лучшие умы уходят в природоведческие науки, в политику, в искусство. Религия продолжает в основном оставаться уделом маргиналов. Ну вот если посмотреть общий состав вот этого, не только священников, но и паства. Прежде всего, может быть, паства. Почему? Потому что теперь люди получили возможность свободно выбирать духовно. Но склонности-то у них остались старые. То есть человек по своей внутренней природе склонен ко злу рода всяческого. Как это сказано было в книге «О небе об аде», личную жизнь человека в нем задают злые духи. Ангелами же он от них постоянно отклоняется. И вот этим создается определенное духовное равновесие, в котором человек однажды может выбрать не просто отклоняться ангелами от зла, но вот в каком смысле. Например, человек хочет что-то украсть. Ангелы не могут воздействовать, ну вот он вырос такой вот в такой среде, где это все как бы норма. Ангелы не могут его от этого отвратить, просто сказать, не кради, он посмеется. Поэтому ангелы обеспечивают в обществе такой порядок, что за кражу привлекают к уголовной ответственности. Потому что это влиянием ангела устанавливается в обществе. И когда человек хочет что-то украсть, ангелы ему говорят, ну ты-то украдешь, а тебя ж посадят. И вот они его отклоняют от совершения действия кражи. Но не потому, что он не хотел бы украсть, а потому что вот по внешним обстоятельствам они не даются реализоваться его злу. Но они отвратили его от исполнения внешнего зла, но они не отвратили его от исполнения внутреннего зла. То есть желание это в нем продолжает оставаться.
Всю жизнь хотел.
Да. И вот только когда человек понимает, что желание украсть является не только внешним злом, за которое карают внешние законы, а оно является злом внутренним, за которым наступает вечная расплата в виде вечного неблагополучия, и когда он испугается по-настоящему этой вечной расплаты, человек не может, современный человек, уйти от зла из любви к добру. В нем нет никакой любви к добру. Но он может, испугавшись за свое вечное благополучие, начать бороться за него против зла в себе. И вот латинское слово дает осознать ему, что это зло в нем навождают злые духи, потому что бороться против самого себя сложно. А вот если ты знаешь, что ты борешься против чужого, который тебя навождает, это уже гораздо легче. И ты борешься за свое выживание. И вот когда человек из страха, вот что такое настоящий страх Божий, это страх своего неблагополучия в вечности. Для этого человек должен поверить в то, что он будет жить вечно. Потому что большинство людей, как бы они думают, что вот все, что я сейчас не съел, не попробовал, потом уже никто никогда не съест и не попробует. Они не верят в существование вечной жизни. Таким людям объяснять необходимость закон, ну, так сказать, духовных законов бесполезно. Они на тобой будут только смеяться, думают, о, какой дебил, вот я какой умный. он себя мучит, принуждает, там, давит. А я все, что хочу, делаю, лишь бы не попался. Вот такие люди в основном. То есть сначала он должен поверить, что все для него не кончится с физической смертью, когда тело его закопают. А вот поверив, он еще должен при этом испугаться. И испугаться серьезно. Потому что есть очень многие, которые, поверив в то, что они будут жить в вечности, искренне надеются, что ему удастся, схватить Бога за бороду. Самыми различными путями. То ли отпущением грехов через соответствующие ритуалы, то ли с каким-то внутренним этим. Вот такие люди извращают свое рассудочное. Это, вот знаете, как человек курящий. Курильщик не может курить и при этом все время понимать, как он убивает свои легкие. Он должен для себя придумать что-то, что оправдает в его глазах, что курить не так вредно, как вот эти вот ему рассказывают. Что оно не такое вредное занятие. И он будет этим упорно себя убеждать, пока однажды ему анализ не покажут, что у него рак легких. И вот тогда будет вопить, бегать, подавать на табачные компании в суд. А что тебе раньше не говорили? Подавать в суд уже бесполезно. Даже если тебе выплатят 10 миллионов, тебя как бы рак уже убивает. И вот именно суть этого откровения заключают, если поставить вот эти вот приоритеты, его главная польза заключается в том, что оно открывает человеку то, что существует, что он существо вечное, что он будет жить и после того, как отбросит тело, б, что его в этой жизни сейчас ничего хорошего не ожидает, потому что он живет в одном сплошном зле, и в, что есть способ от этого избавиться. То есть поменять свою судьбу, обеспечить себе вот эту вот жизнь. А какой способ? Вот если спросить, в чем заключается вообще суть христианства? Вот можно ли это выразить в двух словах? На самом деле можно. Вот мы берем Евангелие и читаем. Господь говорит, если не уверуете, что это я есть, то есть что я есть ваш Господь и Бог, в ком воплотилась вся полнота Божества телесного, то вы умрете во грехах ваших. То есть суть христианства – это вера в Господа Иисуса Христа, как в своего Бога, как в Бога воплощенного, не просто своего, а в Бога воплощенного, и по этой вере жизнь по его заповедям. Потому что если человек не верит в него, как в своего Бога, то он заповеди будет соблюдать только ради внешних резонов. Соответственно, они его будут менять жизнь социальную, но они не будут менять его духовную жизнь. И он все равно умрет во грехах своих. И это ничего не меняется в латинском слове. И вот то же самое, вот книга Свободного. Там тоже можно, основа христианства там продолжает быть та же самая. Просто меняется способ понимания того, каким образом Иисус Христос есть Богом, и меняется способ, по которому человек может гораздо проще, чем в прежней церкви, и гораздо результативнее жить по заповедям этого Бога. Все остальное уже частности, интересные подробности и разъяснения. И только вот эти вот две существенности, они как были в прежнем христианстве, так с его отмиранием переехали и в новое христианство. Но к пониманию и к исполнению стали гораздо проще. Ну вот, я думаю, что на этом можно сегодняшнее. Да.
Спасибо. Спасибо, Александр.
Может, у вас какие-то вопросы есть?
Да, у меня было немало вопросов, пока вы говорили. Сейчас я на минутку выйду. Очень интересно было.
Ну, я извиняюсь, что это получился такой поток сознания, но я как бы... Ну, может быть, вам это даже будет интереснее.
В итоге действительно был поток сознания, но как-то...
В рамках.
Связанный такой, да. То есть итог
получился. Связанный с присутствующим.
Закономерный, да. Да.
Я просто вспомнил на какой-то семинаре или конференции, так вот просто были разные люди. Один человек, ну, не такой старый, но как-то он выяснилось, что он как бы всю жизнь сидел хорошо, но как бы всю жизнь он хотел там что-то кого-то убить. А я как-то, ну так вот, не начай брякнуть, что в Сиденбурге есть, что если ты хотел, но не убил, то ты все равно попадешь вместе с убийцами. Ну, как он рассверепел, это было надо видеть. То есть человек, ну я же, я говорю, ну ты же хотел? Да, хотел. Искренне
продолжаешь
хотел. И как бы ты в этом живешь, в твоей любви вот к этому. И поэтому, как бы, для Бога нет. Как бы, получается, виртуально ты это делаешь или по факту совершил, ты попадаешь в одно и то же место. Ты этим жил, это тобой владело.
В духовном дневнике есть такая номер, где говорится, что почему опасна ненависть. Потому что в духовном мире она возвращается, когда человек встречается с тем, кого он ненавидел в этом мире. Только в этом мире она направлена на уничтожение этого человека, а в том мире она уничтожает того, кому она, потому что ненависть – это дьявол. Вот если человек будет себя наблюдать и просмотрит, вот ненависть нам часто представляется достаточно легитимной. Например, вот мы видим кого-то, кто, ну, по социальным причинам, например, какой-нибудь чиновник-ворюга, какой-нибудь бандит, какой-нибудь даже сосед-негодяй, который там третирует свою, допустим, супругу. И возникает ненависть, то есть желание его убить. И вы посмотрите, что происходит в душе, как это совершенно опустошает. А вроде бы и резон легитимный, то есть не для себя же хочу, для общества. А уж тем более, когда это для самого себя. То есть человек просто превращается в дикого зверя. И если он свое сознание проанализирует, он увидит, что происходит в этом сознании, он испугается. Но большинство людей просто не обращают внимания. Они так сосредоточены на внешних желаниях, на внешнем акте, что они не сравнивают, что происходит в их сознании. И, к сожалению, в новой церкви это тоже присутствует очень часто. То есть человек способен извратить что угодно. Вот самое ужасное, это то, что человек способен извратить что угодно. И он настоит, как тот курильщик, который всегда придумает, почему курить не так вредно, как ему рассказывают. А если ты ему все-таки докажешь, то он на тебя же и накинется. Потому что ты уничтожаешь его комфортное существование.
Его любовь.
Да, его любовь. И поэтому мы должны очень бояться вот этого комфортного состояния. То есть состояние, в котором нам кажется, что все идет хорошо. И поэтому Господь нам время от времени попускает очень тяжкие искушения, которые разрушают наше вот это комфортное состояние. Потому что когда человека начинает перемалывать, я имею в виду искушения чисто природные, не духовные, потому что когда человека начинает перемалывать внешние обстоятельства, он о чем-то задумывается. А когда ему все хорошо и все по шерсти, то а что, все замечательно. Как в том известном анекдоте об отпрыске знатной английской семьи, который упорно с детства молчал, и привлекали врачи самых знаменитых и так далее, и ничего не могли сделать. Ну, молчит ребенок, и все. И лет в 13 он вдруг произносит: «Сегодня бифштекс пережарь». Все вскочили, бегают, кричат: «Что ж такое? А ты раньше мог говорить, да? А что ты не говорил? Раньше все было хорошо». Вот когда у человека в жизни все хорошо, у него совершенно нет необходимости иногда меняться. И вот от этого Господь попускает всем этим войнам, разорениям, нищете, каким-то личным несчастьям. Это дает человеку шанс задуматься. Не все им пользуются, конечно. Не все. Но поэтому, когда мы видим, что человек, у которого явно неблагополучно внутренне что-то, и живет благополучную жизнь, то ему не надо завидовать. Это значит, что Господь просто понимает, что его бессмысленно. Так вот, есть такая очень интересная монашеская притча, это я читал где-то в монашеских посланиях, там, опять же, средневековых, ну, был какой-то город в Византии, и там рядом с городом жил какой-то отшельник. Но об этом отшельнике никто не знал, о нем знал только один человек, который ему носил каждый день там полбуханки хлеба на пропитание. И вот как-то он несет ему этот хлеб, и идет к городским воротам и видит там похоронная процессия. И хоронят известного олигарха местного, который, ну, известен был своей нехорошей жизнью. И впереди идет попы машут кадилами, за ним начальник города, там, ему поют осанну, и готовят, кричат, какой он хороший человек, и готовят замечательную могилу. И вот он приходит к этому отшельнику в пещеру, а того ночью сожрал лев. Только куски кровавого мяса валяются. И он приходит домой, молится, там, Богу говорит, ну как же так, вот тут такой известный негодяй, всю жизнь прожил хорошо, никогда ни в чем не утеснялся, еще и похоронили так замечательно. А вот святой человек жил в этих пещерах, всю жизнь мучился, так еще и кончил так ужасно. Ночью ему приходит Бог и объясняет, что вот этот олигарх, он там, его в том мире все равно ничего хорошего не ждет. Но в этом мире он там что-то отстегивал на храм и так далее. Поэтому, чтобы ему, так сказать, компенсировать, то ему вот дали дожить в спокойствии. Типа, зачем человека уже сейчас мучить? Его и так хорошо не будет. И эти похороны организовали. А вот этот отшельник, который жил в пещере, у него все еще оставалось, так сказать, перед Богом несколько, ну, несовершенств. И чтобы его, так сказать, от них освободить, Господь ему устроил такой ужасный конец. Это была как бы его последняя жертва, и последнее искушение, и последнее приношение, после которого он полностью освободился уже от всего нечистого в своей душе. Потому что вот лютеранство, вы знаете, да, оно же основывается на том, что человек или спасен Богом, и тогда что он не будет делать, он не погибнет, или человек заранее погибший. Ну, предопределение доктрины. Но, и поэтому, что не делай, он не спасется, какие бы он там ни делал добрые дела. Но возникает же вопрос, а как же определить, вот спасенный я или не спасенный? Как же, хочешь аж сейчас знать?
Критерии.
Да. И вот критерий мирское благополучие. Если человеку хорошо по жизни сейчас, значит, хороший, он говорит, избранный. Ну, вся жизнь, так сказать. И поэтому лютеране так очень настойчивы в построении своего внешнего благополучия. Потому что для них, если у человека внешнее неблагополучие, то это признак того, что человек проклят Богом. И я, и сосед. И поэтому они все тянутся дружно. Вот поэтому швейцарцы такие богатые.
Ну, да, сейчас я пока чуть-чуть буду.
Но с алкоголиком-то что делать-то получается, если они не могут закончить? Это что же получается изъян? Ну, трюгер бьют, там, бьют и закончить не могут.
У меня есть несколько занятий, которые называются о спасении посредством остаточности. То есть каждый человек, когда он, вот, как дети, да, в него еще влияют ангелы. И они в него засевают остаточность доброго и истинного. Доброго, в основном не доброго, а не истинного, а доброго. И когда он вырастает, он живет, допустим, часто жизнью, мягко выражаясь, не очень хорошей. Когда он умирает, его в том мире подвергают опустошениям. То есть его редуцируют до состояния ребенка 3-5 лет. Все остальные состояния путем очень тяжелых мучений в нем усыпляются, чтобы он никогда к ним не возвращался. И тогда его из этого ребенка уже заново выращивают в ангел. Но если человек развил рациональное, рассудочное, и подтвердил им свои состояния зла, потому что до этого он живет, ну, как дикий зверь, как инстинктами. Вот пришли инстинкты, пришло похоть, он сделал. Пришла похоть, он сделал. Но он ее не подтверждает рассудочно и не цементирует. Так, до тех пор, пока он живет вот в таких вот импульсивных злах, они в том мире могут быть разрушены, не разрушены, а опустошены. Он может быть опустошен от них и усыплен. Это тоже ничего хорошего, потому что от человека остается только часть личности фактически его. Та личность, которой он был ребенком. Но это все же лучше, чем когда человек, рассудочно подтвердив свое зло, полностью всей своей личностью не извергается в преисподнюю. И вот поэтому Господь очень часто людей держит, вот как свиней в корыте в этих внешних похотях, в алкоголизме, в наркомании, просто вот в каких-то там, чтобы они не формировали своего рассудочного и не препятствовали в том мире возможности опустошение себя.
То есть оставались дебилами?
Да, да.
Потому что если только появится немного ума, он тут же оправдает свое состояние какими угодно теориями и увидит еще какую-то новую религию.
Ну вот, человек, подтверждая зло рассудочно, вот люди в этом, есть такая книга «Любви супружественной». И там приведен такой образ. Сваденбург восходил к ангелам древнейшей церкви на гору очень высокую. И там шла дорога вокруг этой горы. И центральная дорога была отмечена виноградными лозами. Но эти лозы видел только тот, кому Господь открывал глаза. А от этой дороги было много тупиковых ответвлений, которые кончались в преисподних. И если человеку Господь не открыл глаза, и он не видел этих лоз, то он неизбежно кончал в одном из этих ответвлений и не извергался в преисподнюю. Вот когда человек вступает на стезю религиозного постижения, он как бы начинает подниматься на эту гору. И вот тогда для него возникает опасность свернуть не туда и быть низвергнутым вот в преисподнюю. То есть человек верующий подвергается в этом смысле гораздо большим опасностям, чем вот такой вот алкаш, наркоман и так далее. Да, у них жизнь ужасная. Да, по большей части в том мире они от этой жизни будут опустошены. Но они хотя бы вернутся к состоянию детского возраста и получат возможность второго шанса, что называется. А вот человек верующий, для него уже путь закрыт. Он должен или пройти этой дорогой до конца.
Правильно.
Да. Или его ждет вот такая...
Nice.
Да, поэтому Господь в этом мире большинство людей и держит вдали от религии. Это из чистого милосердия, между прочим.
А, по поводу опустошения, я, честно говоря, не помню ничего такого. Из какой книги?
Опустошение. Вот помните в книге, например, о небе и Абаде? Нет, извиняюсь, «Тайны небесные». В конце 4 главы, кажется, описываются в том мире вот девушки, которые поддались, ну, я извиняюсь за выражение, маленькие бледушки, которые тут занимались всякими такими похотями.
Блуд.
И умерли в молодом возрасте. И там их подвергают вот этим вот, ну, над ними ставят сурового судью, и который плеткой из них выбивает вот эти похоти ихние. Не помните?
Не помню, честно говоря.
Вот. Но в основном об опустошениях описывается в духовном дневнике. У меня на эту тему есть несколько занятий, где я...
А духовный дневник был до прозрения?
Нет, он шел параллельно с прозрением. Он шел параллельно с прозрением. И вот там есть очень много номеров, где описывается опустошение. Вот если вы захотите, я могу эти занятия вам дать. Потому что я по мере, скажем так, своих занятий очень много перевожу мест, которые не были еще переведены на русский. Вообще, конечно... Если хочешь серьезно заниматься Сваденбургом, то рекомендуется все-таки знать английский язык. И это связано не только с тем, что на английский практически переведены все его труды, но вокруг вся английская церковь, это, собственно, единственная в англоязычных странах, это единственная серьезная вот, изучавшая Сваденбурга организация. Хотя было вроде что-то и в Германии, и во Франции, но это все было любительщина. И только вот в Англии, в США были серьезные организованные структуры и люди, всю жизнь посвящавшие его изучению его трудов. И существует бездна очень интересной литературы, которую дает очень многое для дальнейшего понимания и углубления в разумение Сваденбурга. Поэтому, если хочешь изучать Сваденбурга, латинский знать, конечно, приятно, но знать английский гораздо полезнее. Потому что все, что у него было... Есть масса прекрасных английских переводов, которые почти не отличаются от латинских. Ну, по точности. Но плюс еще есть масса вот такой вот подсобной литературы. Хотя, конечно, на латинском Сваденбург звучит очень интересно. Я, к сожалению... Читаю латинский только со словарем, что называется. То есть я могу разобраться со словарем там. Потому что когда я занимаюсь переводами, мне иногда нужно бывает пойти и посмотреть, когда у меня вызывает сомнение точность перевода. Я иду и сравниваю с латинским, с оригиналом, чтобы ну, определиться, вот, что же точно говорил автор. Особенно касается духовного дневника, например. Но и мне всегда была мечта изучить латинский, но просто на него надо тратить время. А я его всегда предпочитаю потратить на то, чтобы почитать Сфуденбурга в английском. Мне как бы жалко его тратить вот в таком вот плане. Ну, я не вижу, чтобы это что-то мне дало кардинально другое. Хотя, да, в латинском Сфуденбург читается совершенно иначе, чем...
А что касается опустошения? Реально, что ли, там получается, остается вот эта вот часть личности, которая составляла... Ребенка.
Все остальное усыпляется. Оно никуда не исчезает, но оно превращается в скелет, в кости мертвые. Но опустошение – это не шутки. Опустошение происходит через очень тяжкие...
Это, наверное, по воле происходит. По воле происходит того духа, который...
По-разному. Некоторые, вот Сенборг говорит, что некоторые, это, по-моему, о небе и о баде, что некоторые проходят опустошение даже с удовольствием, чтобы избавиться от всех несовершенств. Любой, фактически в том мире, любой современный человек должен пройти через опустошение. Но их степень и тяжесть зависит от того, насколько он в этом мире преобразовался и возродился. То есть, когда мы тут проходим через искушение, и побеждаем в них. Это тоже мы проходим через опустошение. Но тут мы проходим в них внутренне. То есть это связано с изменением в нашем сознании.
Искушение, что тут называется? Это конкретное искушение, допустим, я не знаю, там, пить не хотел, выпил сегодня. Или полностью покончить с выпивкой?
Ну, чтобы покончить с выпивкой полностью... Надо, большинство людей сразу не получается. Но можно начать выпивать все меньше и все реже. Хотя самый радикальный, конечно, но даже если ты покончил с выпивкой, тебя будет постоянно тянуть. Вот люди, которые излечились от алкоголизма, они предпочитают вообще воздерживаться. Потому что в любой момент могут сорваться. Точно так же, как и курильщики. У меня, например, как бы одним радикальным методом привили полное неприятие курения как такового. То есть для меня сигарет – это не искушение. У меня на такое вызывает неприятное ощущение, когда я слышу запах дыма. А курильщик, который бросил, его что-то изводит. Не дай бог, он дым услышал. Ух, как ему хочется пойти закурить. То есть у Сенборга сказано, что грех отпущен только тогда, когда человека уже не тянет к нему возвращаться.
По-моему... У него вообще грех не отпускается вот именно вот здесь в жизни. Он как бы отходит на периферии вот, ну, вот, человеческой души. И потом уже, когда он умирает, ну, вот, наверное, через эти опустошения как раз он отходится.
Я думаю, что возможно и окончательное.
Здесь.
Да, но для этого человек действительно должен жить только да, избавлением от... И то не от всякого зла. Потому что у человека... Самое главное, что когда человек... усыпляется внешнее зло, то проступает более внутреннее. Но их, кстати, сохраняют вот во внешнем зле, чтобы не проступило более внутреннее и не погубило его. Потому что большинство людей допускаются только к природным искушениям. Человек же, который прошел через природные искушения и усыпил их, на него могут напасть гораздо более страшные духовные искушения. И вот тут он не устоит. Вот у меня есть такая была проповедь «Главный грех в искушении». И там показывается, что если человек преодолел искушение, но приписал себе заслугу в его преодолении, то он его не только не преодолел, а он совершил еще гораздо более страшное преступление духовное.
Это и есть гордость. Так это и есть гордость.
Так это вот это духовное искушение. Вот, например, у человека есть какая-нибудь похоть. Ну, там, кража. Или, допустим, связанное с супружеством. Но это чисто внешнее, природное зло. И он его совершает, он входит в последствия этого. И вот он с ним начал бороться. Он его преодолел. Но при этом приписывает заслугу самому себе. Вот, кстати, это опять же есть в том же добротолюбии. Там такая, есть такой момент, когда говорится, что вот многие монахи, они живут уже как бы безгрешно, все, а потом вдруг внезапно падают. И они начинают бить себя в грудь, плакать, кричать, как же я святой, так упал, как же я мог и так далее. Это проявляется гораздо более внутреннее зло. Потому что когда человек упал, Господь ему показывает, что он не стал лучше. Просто Господь его сейчас воздерживает от этого зла. И если человек об этом постоянно помнит, то он пребывает в духовном смирении, и тогда внешнее зло не выступает. А вот если он решил, что он стал лучше, то он входит в гораздо более страшное внутреннее зло. Вот это проблема эзотериков, кстати. Эзотерики, они занимаются самосовершенствованием. И они искренне верят, что они становятся все лучше и лучше и лучше. И вот этим они отличаются от человека верующего, который знает, что он не стал лучше ни в коей мере. Но он просто знает, что Господь по милосердию своему, потому что он Господу попустил это, сейчас его от его зла воздерживает. И он все время боится, что если он будет вести себя слишком нагло, и Господь отпустит, отступится, то все это зло вернется, вот как бы злой дух вернется и приведет всем горших самого себя. И вот в этом разница между религиозным способом духовного поведения и эзотерическим. Причем эзотерики могут быть и в любом церкви. Вот те, кто искренне верит, что они святые, становятся святыми и совершенными.
Так лютеране. Так лютеране тогда говорят.
Да. Не чем только лютеране. Больше
еще банки, тем они...
Да, да, это есть и в православии, и в этом.
Правильно, эзотерики, любой.
Да, да. Вот эзотерика – тот, кто искренне верит, что он с помощью борьбы со злом самосовершенствуется и при этом становится лучше. То есть он занимается духовным воровством. Он крадет заслугу у Господа.
Как духовный извращенец.
Да, и это гораздо страшнее, чем то, кем он был, когда был просто, так сказать, таким природной свиньей и природным этим.
Друзья, у меня просто предложение. Мы можем продолжить беседу. Чаю не хотите попить у нас?
Можно. Но тогда мы, наверное, беседу прекратим, мы уже просто там за столом.
Да.
Если у кого-то есть еще вопросы,
да, пойдем. Да, да.